Святость – это не перечень приказов и запретов, но подражание характеру Господа и подчинение Его воле. На пути к святой жизни очень важно довольствоваться всем, что дает Бог. Стоит, однако, заметить, что апостол Павел может довольствоваться немногим, потому что Христос дал ему на это силы. Ту же мысль мы встречаем в послании к Колоссянам. Павел молится, чтобы христиане поступали достойно Бога, укрепляясь всякою силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. 1.11. Откуда приходят терпение и выдержка? Они производятся от укрепляющей силы Господа. В послании Ефесянам Павел пишет, что молится Богу, чтобы Он по богатству славы Своей дал верующим крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. 3.16. Затем он восхваляет того, кто действующую из нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. 3.20. Это первое следствие того, что мы живы для Бога. Мы объединены с Ним, с тем, кто действует в нас с целью укрепить нас своей великой силой. Всем нам знакомо страшное чувство безнадежности, вызываемое властью греха. Десятки раз мы принимали решение не поддаваться определенному греху и тем не менее отдавались ему вновь и вновь. Вот здесь и подходит к нам сатана и начинает внушать: брось бесполезную борьбу, с этим грехом тебе никогда не справиться. И это верно, собственными силами мы этого сделать не в состоянии, но мы живы для Бога, мы соединились с тем, кто нас укрепляет. Уповая на Него, мы получаем силу, нужную в борьбе именно с этим искушением. Я могу предотвратить влияние греха на свою смертную плоть, лишь полагаясь на два факта. Я мертв для греха и жив для Бога. Доктор Мартин Ллойд-Джонс говорит: эта уверенность освобождает нас от прежнего чувства безнадежности, которое всем нам знакомо из-за страшной власти греха. Я теряю чувство безнадежности, так как знаю, что не только избавился от власти греха, но вступил под иную власть, сильнее которой нет ничего на свете. Это власть Божья, которая действует во мне, каким бы слабым я ни был. Это не теоретическое рассуждение, не имеющее практического значения в нашем стремлении к святости. Полагаться на действительность, что мы мертвы для греха, но живы для Бога, значит активно действовать. Это активное действие заключается в том, что мы предоставляем себя Богу, как ожившие из мертвых. Практически мы уже действуем, когда сопротивляемся греховным искушениям и соблазнам, веря Божьему Слову. Мы полагаемся на факт, что живы для Бога, когда с верой ожидаем от Христа силу, нужную для сопротивления греху. Вера должна опираться на факты, и 6 глава послания Римлянам для нас непреложный факт. Бог дал нам Святого Духа, чтобы Он жил в нас. Это второе следствие того, что мы живы для Бога. Фактически, это наше единство со Христом, так как оно осуществляется только благодаря Духу Святому. Это Он дает нам духовную жизнь, Римлянам 8:9-11. Он производит в нас хотение и действие по воле Божьей, Филиппийцам 2:13. Апостол Павел пишет: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 7-8. Тут Павел связывает дар Святого Духа с праведным образом жизни. Святой Дух послан главным образом для того, чтобы осветить нас, уподобить образу Божьему. Связь между Святым Духом и праведной жизнью можно проследить и в других местах Писания. Например, «Бегайте блудо, тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа». 1 Коринфянам 6:18-19. «Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Римлянам 8:9. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Галатам 5:16. Почему Святой Дух живет в нас и укрепляет нас в святости? Потому что мы живы для Бога. Мы находимся под властью Отца Небесного, соединившего нас со Христом и пославшего Своего Святого Духа, чтобы Он жил в нас. Святой Дух укрепляет нас в праведности и прежде всего дает увидеть потребность в святости. Он освещает наш разум, поэтому мы начинаем понимать, что представляет из себя Божий эталон святости. Затем Он указывает нам на грехи в разных областях нашей жизни. Один из самых действенных приемов сатаны состоит в том, чтобы сделать нас духовно слепыми, неспособными видеть греховность своего характера. В Писании сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремии 17:9. Только Дух Святой может проникать в глубины сердца и обнаруживать то, что там скрыто. Даже глубоко воспринявшие учения Священного Писания могут заблуждаться в оценке собственных грехов. Мы интуитивно чувствуем, что согласие с учением Библии равнозначно послушанию. Бывает, что мы слышим в проповеди какое-либо практическое указание для себя лично или находим его самостоятельно, изучая Библию, и говорим: «Да, это верно, мне надо над этим поработать», и на этом дело кончается. Апостол Иаков говорит, что так поступаем и сами себя обманываем. 1.22. Совершенствуясь в вере, мы подвергаемся всевозрастающей угрозе духовной гордыни. Мы хорошо знаем истинное учение, способы его применения в жизни, соответствующие разрешения и запреты, и при этом часто не сознаем своей духовной нищеты. Мы не замечаем своей придирчивости и непримиримости, привычки к злословию, склонности судить других, и можем уподобиться ангелу Лаодикийской церкви, которому Господь сказал: «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и наг». Откровение 3.17. Так было с царем Давидом, когда он согрешил с Версавией и затем погубил ее мужа, чтобы скрыть первый грех. 2 Царств 12.1. Раскаивался ли он и был ли он огорчен своим нечестивым поступком? Нисколько. Больше того, он был готов осудить другого человека на смерть за гораздо меньшее преступление. Почему он оказался на это способен? Потому что был духовно слеп. Давид почувствовал мерзость своего преступления лишь тогда, когда пророк Нафан сказал ему: «Ты тот человек». Святой Дух показывает нам, что духовная нищета – следствие наших грехов. Он приходит к нам со словами: «Ты тот человек». Даже когда такая весть исходит из уст любящего брата во Христе, озабоченного нашим состоянием, Святой Дух дает нам силу принять ее и воскликнуть подобно Давиду: «Согрешил я перед Господом». Святой Дух открывает нам тайники нашего сердца и дает увидеть скрытую в нем безнравственность. Именно с этого начинает он дело нашего освящения. Естественным следствием осознания требований Бога и понимания личной греховности является пробуждение в нас потребности в освящении. Это также действие Святого Духа, направляющего нас к святости. Мы печалимся о своих грехах печалью ради Бога. 2 Коринфянам 7.10. И повторяем вместе с Давидом: «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Псалом 50. Апостол Павел говорит: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Филиппийцам 2.13. Прежде чем начать действовать, нужно проявить волю, то есть захотеть. Показывая нам нашу греховность, Святой Дух поступает так не за тем, чтобы привести нас в отчаяние, но чтобы подвести к святости. Он делает это, вызывая в нас ненависть к греху и жажду святости. Лишь человек всем сердцем, стремящийся стать праведником, сможет устоять на мучительном, медленном и трудном пути к святости. Слишком часто это оказывается нам не по силам. И если Святой Дух не укрепляет в нас жажду святости, привычки нашей ветхой природы и искушения сатаны берут вверх, и мы не выдерживаем. Святой Дух вызывает в нас эту жажду, показывая не только наши грехи, но и Божью святость. Он совершает это посредством Писания. Читая, изучая или слушая Слово Божие, мы пленяемся святостью Бога, и хотя она кажется недостижимо высокой, мы отзываемся на то, что свято, праведно и добро. Римлянам 7:12. Даже если наш внутренний человек часто терпит неудачи, мы находим удовольствие в законе Божьем. Римлянам 7:22. Таким образом, здесь заложено еще одно различие, которое мы должны делать между тем, что совершает Бог, и что мы должны совершать сами. Если Святой Дух пользуется Писанием, чтобы показать нам нашу духовную нищету и вызвать жажду святости, то не следует ли из этого, что нам надо всегда пребывать в Слове Господнем? И не должны ли мы обращаться к Слову Божьему с молитвой, чтобы Святой Дух испытал наше сердце и открыл нам грехи? Псалом 38. Неважно, при этом слышим мы Слово Божие в проповеди или изучаем его сами. После того, как Святой Дух помог нам увидеть нашу нужду и вызвал жажду святости, Он дает нам силу вести праведную жизнь. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Галатам 5:16. Поступать по Духу значит жить в послушании Духу Святому и в зависимости от Него. Так возникает равновесие между нашей волей, выражающейся в послушании, и верой, выражающейся в зависимости. В данный момент мы рассматриваем зависимость от Святого Духа. Никто не может преодолеть испорченности сердца иначе, как с помощью укрепляющей силы Духа Божьего. Апостол Петр сказал, что Богом дарованы нам величие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра 1:4. Став причастниками божеского естества, мы спасаемся от морального разложения, и это приобщение происходит через живущего в нас Святого Духа. Наша способность жить свято зависит от Святого Духа. Эта зависимость проявляется двояко. Во-первых, мы должны исследовать Священное Писание со смирением и постоянством. Если мы действительно хотим жить в сфере Духа, то должны постоянно питать разум Его истиной. Было бы лицемерием молиться о победе над грехами, пренебрегая в то же время изучением Слова Божьего. Возможно, однако, и вне зависимости от Святого Духа, безрассудно надмеваясь плотским умом, постоянно заниматься Словом Божьим. Но Бог сказал: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Исайя 66:2. Необходимо подходить к Писанию в духе смирения и искреннего раскаяния с полным сознанием, неспособностью видеть собственную греховность и нужду в просвещающей силе Святого Духа. Во-вторых, мы выражаем зависимость от Святого Духа, когда молимся о святости. Апостол Павел неустанно молился о воздействии Духа Святого на жизнь тех, к кому он обращался в посланиях. Ефесянам он сообщает, что преклоняет колени перед Богом, чтобы Он дал им крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. 3:16. Он молился, чтобы колоссяне исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему. Колоссянам 1 глава. Фессалоникийцам он писал: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом». 1 Фессалоникийцам 5 глава и 3 глава. Апостол Павел ясно видел, что святость наша зависит от Святого Духа, и выражал эту зависимость в молитве. «Будучи молодым христианином, я думал, что для праведной жизни мне нужно лишь найти в Библии, чего требует от меня Бог, и затем идти и делать это. Опытные христиане улыбнутся столь наивному представлению, но я, тем не менее, вижу юных христиан, начинающих свой путь, столь же самоуверенно. Необходимо понять, что в достижении даже малейшего прогресса на пути к святости мы зависим от укрепляющей нас силы Святого Духа. Обратившись к Нему за помощью, мы видим, как Он действует в нас, открывая наш грех, возбуждая жажду святости и даруя силу отвечать Ему послушанием. Глава 8. Послушание, а не победа. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8 глава, 13 стих. Бог обеспечил нас средствами к достижению святости, но ответственность за нее возложил на нас самих. Как мы говорили ранее, Божьи средства заключаются в освобождении нас из-под власти греха, в единении со Христом и в даре Святого Духа, обличающего нас, возбуждающего жажду святости и укрепляющего стремление к ней. Силой Духа Святого и согласно даруемой им новой природе нам следует умерщвлять плотские дела. Римлянам 8 глава, 13 стих. Хотя Дух Святой и дает нам силу умерщвлять порочные склонности, апостол Павел говорит, что это также и наше дело. С одной стороны, это совершается силой Божьей, с другой – действием человека. В предыдущей главе мы рассматривали, в чем заключается работа Духа Святого, а в этой поговорим о нашей ответственности за умерщвление плотских дел. Из выше приведенного текста ясно, что Бог возложил на нас ответственность за святость нашей жизни. Мы должны действовать. Мы не имеем права, оставив дела, жить одним упованием. Нет, мы должны умерщвлять дела плотские. В посланиях апостола Павла и других апостолов многократно напоминается о нашей ответственности за святой образ жизни. Итак, умертвите земные члены ваши. Колоссянам 3 глава 5 стих. Это то, что мы обязаны сделать. Автор послания евреям пишет: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Евреям 12 глава 1 стих. Итак, Он зовет нас свергнуть иго греха и с терпением проходить свое поприще. Апостол Иаков говорит: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». 4.7. Мы должны покориться Богу и противостать дьяволу. В этом наша ответственность. Апостол Петр призывает: «Почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». 2 Петра 3.14. Это обращение к нашей воле, то, на что нам надо решиться. В определенный период христианской жизни я считал, что любое мое усилие вести святой образ жизни исходит от плоти. Мне казалось, что Бог не благословляет мои старания жить по-христиански точно так, как не благословляет любую попытку стать христианином путем совершения добрых дел. Как я принял Христа верой, так и святость жизни мне надлежит искать путем веры. Всякое старание в этом случае будет только преградой. Я неверно понимал выражение: «Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». 2 Паралипоменон, 20 глава, 17 стих. Я неверно толковал это, думая, что следует все предоставить Господу, и Он поборет грех в моей жизни. Я даже написал тогда на полях Библии около этого стиха: «Вот наглядная иллюстрация хождения в духе». Как я ошибался! Я неправильно понимал зависимость от Святого Духа, думая, что мне не нужно ни трудиться, ни нести ответственность. Я полагал, что мне нужно лишь обратиться к Богу за помощью, и Он примет за меня нужное решение и изберет для меня послушание вместо непослушания. Но это не путь Господень. Бог обеспечивает нам средства для достижения святости, но ответственность за их использование возлагает на нас. Святой Дух дарован всем христианам. Доктор Мартин Ллойд-Джонс говорит: «Святой Дух обитает в нас, Он действует в нас и дает нам способности и силы». Один из главных призывов Нового Завета звучит так: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Это мы и должны делать. Но обратите внимание на следующие слова: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Святой Дух производит в нас и желание, и действие. Благодаря тому, что я не оставлен на собственный произвол, ибо Дух Святой живет во мне, я призван в страхе и трепете совершать собственное спасение. Мы должны полагаться на Святого Духа в умерщвлении плотских дел, но это упование не должно порождать мнение, что я не могу этого сделать. Напротив, оно должно давать уверенность, что я могу это сделать силой того, кто укрепляет меня. Христианин никогда не должен жаловаться на недостаток сил и способностей для победы над грехом. Мы грешим, потому что склоняемся на сторону греха, а не потому, что не хватает силы отказаться от искушения. Нам, христианам, необходимо принять на себя ответственность за святость. Мы слишком часто объявляем себя побежденными тем или иным грехом. Но нет, мы не побеждены, мы просто непослушны. Мне кажется, было бы лучше отказаться от понятия «победа» или «поражение», когда речь идет о достижении святости, и заменить их понятиями «послушание» и «непослушание». Говоря о победе того или иного греха, я бессознательно снимаю с себя ответственность, так как утверждаю, что побежден чем-то, находящимся вне меня. Если же я говорю, что был непослушен, то вина за грех явно лежит на мне. Мы можем и в самом деле оказаться побежденными, но причина нашего поражения заключается в том, что мы избрали непослушание. Мы предпочли отдаться похотливым помыслам или злобе, или лукавству, или обману. Нам пора отрезвиться и признать свою ответственность за помыслы, отношения и поступки. Нам необходимо полагаться на тот факт, что мы умерли для власти греха, и он не имеет больше силы над нами, что Бог соединил нас с воскресшим Христом и послал нам Святого Духа, чтобы Он действовал в нас. Только принимая на себя эту ответственность и пользуясь предоставленными Богом средствами, мы сможем продвинуться вперед в своем стремлении к святости. Глава 9. Умерщвление греха. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Колоссянам 3:5. Новый Завет не оставляет сомнений, что ответственность за святость возложена на нас лично. Если мы хотим достичь святости, то должны решительно действовать. Как-то я беседовал с человеком, которому трудно было преодолеть один грех. Он сказал мне: «Я молился, чтобы Бог побудил меня перестать грешить». Фактически, этот человек заявил, что Бог сделал для него недостаточно. Своей молитвой он снимал с себя ответственность. Шаг, который мы должны сделать, это умертвить дела плоти. Римлянам 8:13. Апостол Павел употребляет это же слово в другом послании. Итак, умертвите земные члены ваши. Колоссянам 3:5. Умертвить дела плоти значит разрушить силу и жизненную энергию греха в его попытке управлять нашей плотью. Нужно уяснить себе, что подобное умерщвление, хотя и является нашим делом, не может быть достигнуто человеческими силами. Подавление греха должно совершаться нами, но силой Духа Святого и под Его руководством. В связи с этим встает решающий вопрос: как нам разрушить силу и жизнеспособность греха? Если мы хотим взяться за это трудное дело, нам прежде всего нужна убежденность. Убежденность в том, что каждому христианину необходимо вести святую жизнь в согласии с Божьей волей, что стремление к святости стоит усилий и трудов, нужных для умерщвления дел плоти, что без святости никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Убежденность в необходимости святой жизни нужна не только в общем, но и в конкретных обстоятельствах. Она развивается в нас под воздействием Слова Божьего. Наш разум слишком долго приучался к ценностям мира, но и после того, как мы стали христианами, мир все время старается навязать нам свою систему ценностей. Мы окружены соблазнами, потворствующими нашей греховной природе. Вот почему апостол Павел призывает: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Римлянам 12:2. Лишь посредством Слова Божьего преобразуется наш разум и обновляется система ценностей. Наставляя будущих царей Израиля, Бог повелел хранить список закона. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Второзаконие 17:19. Царь должен был читать закон Божий во все дни жизни, чтобы научиться бояться Господа. Таким образом, он мог познать необходимость святости, а также научиться в различных обстоятельствах познавать волю Божью. Иисус Христос сказал: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Иоанна 14:21. Послушание – путь к святости, но повиноваться заповедям Божьим можно лишь в том случае, когда знаешь их. Слово Божье должно прочно запечатлеться в нашем разуме и влиять на наши помыслы, отношения и поступки. Один из наиболее эффективных методов воздействия на разум – это заучивание Священного Писания наизусть. Царь Давид говорил: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118:11. Для эффективного заучивания Писания необходим хороший план. Еще в колледже, будучи молодым христианином, я понял, как важно знать наизусть Слово Божье, но не знал, как правильно его запоминать. Беспорядочно, без выбора, я заучивал отдельные стихи, но это приносило мало пользы. Позже в мои руки попала брошюра «Курс запоминания Священного Писания», и я приступил к упорядоченному, регулярному заучиванию текстов. Теперь через 28 лет я все еще пользуюсь этим простым, но действенным планом, помогающим мне сберегать Слово Божье в сердце. Конечно, главная цель запоминания Писания состоит в его практическом применении в повседневной жизни. Применяя Слово Божье к конкретным жизненным ситуациям, мы сможем избежать падений. Несколько лет назад мы с женой жили в городе Канзас-Сити, в штате Миссури. А работала я на другой стороне реки, тоже в Канзас-Сити, только в штате Канзас. Как работающий в Канзасе, я подлежал налоговому обложению штата Канзас, но как житель Миссури должен был платить налоги только в конце года. В июле мы переехали в Колорадо, и в конце того же года мне стало ясно, что я должен штату Канзас подоходный налог за 7 месяцев. Моя первая мысль была забыть об этом. Речь шла, в конце концов, о незначительной сумме, не станут же они в самом деле затевать поездку в Колорадо, чтобы получить ее, думалось мне. Но тут Святой Дух напомнил мне стих, который я перед тем выучил наизусть. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать. Римлянам 13:7. Мне стало ясно, что ради послушания Господу я обязан уплатить долг штату Канзас. Я убедился в необходимости платить налоги и это убеждение управляло с тех пор моими действиями. Так развиваются наши убеждения. Мы применяем Слово Божье к конкретным ситуациям, в которых оказываемся, и с Его помощью определяем, в чем состоит Божья воля в данном случае. На многие вопросы в нашей жизни в Библии есть ясные указания, и поэтому полезно выучить наизусть стихи, касающиеся этих обстоятельств. Так, например, воля Божья относительно честности ясно выражена в словах: «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, кто крал, вперед не кради». Ефесянам 4 глава. Божья воля относительно целомудрия тоже выражена предельно ясно: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». 1 Фессалоникийцам 4 глава. Все это сказано достаточно ясно, и если мы согласны повиноваться Богу, то не остается сомнений в том, чего Он хочет. Но как быть с обстоятельствами, не упоминаемыми в Писании? Как в таком случае узнать волю Бога и выработать в себе необходимое убеждение относительно таких вопросов? Много лет назад один из моих друзей вручил мне текст своих размышлений под названием «Наставление. Как отличать верное от неверного». В этом труде он ставил 4 вопроса, основанные на 3 стихах 1 послания Коринфянам. «Все мне позволительно, но не все полезно». 1 Коринфянам 6:12. Первый вопрос: полезно ли это для плоти, для духа или для разума? «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Второй вопрос: подчиняет ли это меня своей власти? «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Третий вопрос: наносит ли это вред другим? Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете в славу Божию. 1 Коринфянам 10:31. Четвертый вопрос: прославляет ли это Бога? Каким бы простым ни казалось это наставление, оно очень полезно для выработки убеждений, если, разумеется, мы готовы им воспользоваться. Эти вопросы проникают прямо в сердце и могут осветить многое. Их нужно ставить, если мы стремимся к святости. Как у нас обстоит дело с вопросами, в которых христиане, размышляя о воле Божьей, расходятся во мнении? Апостол Павел высказывается по этому поводу в 14 главе послания Римлянам, касаясь вопроса пищи. Он выдвигает 3 основных принципа, которыми следует руководствоваться. Первый заключается в том, чтобы не осуждать инакомыслящего. Второй в том, что наше собственное убеждение должно быть для Господа, то есть исходить из намерения быть Ему послушным. Третий принцип состоит в том, что мы должны быть верны в тех убеждениях, к которым пришли. Если мы идем против наших убеждений, мы грешим, хотя другим в этой области может быть предоставлена полная свобода. В течение нескольких лет я мучился вопросом, каким образом мне с семьей соблюдать воскресенье как день Господень. В начале христианской жизни я узнал, что воскресенье – священный день, и воскресное времяпрепровождение должно регулироваться именно этим. Однако вскоре для меня стало очевидным, что и среди искреннейших христиан существует расхождение в понимании, как проводить воскресенье. Применяя принципы, выраженные в 14 главе послания Римлянам, я, во-первых, не должен осуждать проводящих воскресенье по-своему. Во-вторых, каково бы ни было мое личное убеждение, оно должно быть искренним откликом послушания на Божье руководство в моей жизни. И в-третьих, выработав собственное убеждение, я должен быть ему верен, независимо от того, что делают другие христиане. Если мы серьезно стремимся к святости, то должны спросить себя, готов ли я выработать убеждения, основанные на Библии, и жить согласно им. Вот где часто кроется корень. Мы колеблемся применять Божий стандарт святости в конкретной жизненной ситуации, понимая, что это требует послушания, к которому мы не готовы. Такое состояние приводит к необходимости развивать в себе другое качество, нужное для умерщвления дел плоти. Это чувство долга или обязательства. Иисус сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки 14:33. Мы должны честно поставить перед собой вопрос: готов ли я отказаться от определенных поступков или привычек, удерживающих меня от святости? Когда речь заходит об обязательствах, многие из нас оказываются не на высоте. Ведь мы предпочитаем заигрывать с грехом, хотим позабавиться им, не слишком запутываясь в его сетях. Мы страдаем болезнью еще только один раз. Нам хочется бросить только один сладострастный взгляд, последний раз посмотреть непристойную картину, съесть только одно последнее пирожное перед началом диеты и так далее. Этим мы просто стараемся отодвинуть решение сказать греху «довольно». Хорошо помню, как Бог говорил со мной о моей слабости к сладостям. Я не мог отказать себе ни в каких кондитерских изделиях. Я всегда подходил за добавкой во время праздников. Но однажды утром, как раз в рождественские дни, среди изобилия шоколада, печенья и сдобных булочек с изюмом, Бог внятно заговорил с моим сердцем об этой слабости. Первая моя реакция выразилась в просьбе: «Господи, подожди, пока отпразднуем Рождество, и тогда я возьму себя в руки». В тот день я еще не был готов принять на себя обязательства. Царь Соломон сказал, что глаза человеческие ненасытимы. Притча 27:20. Еще один сладострастный взгляд или еще только один кусочек торта удовлетворить не могут. Скорее наоборот, всякий раз, поддаваясь искушению, мы все больше и больше теряем способность сказать «нет» в следующий раз. Необходимо признать, что мы развили в себе определенную систему греховных привычек. Мы выработали привычку немного затушевывать факты, когда это выгодно, привычку поддаваться лени, мешающей подняться утром. Такие привычки надо ломать, но мы не сможем этого сделать до тех пор, пока не примем принципиального решения вести святую жизнь, не идя ни на какие компромиссы. Апостол Иоанн писал: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». 1 Иоанна 2:1. Цель его послания – уберечь нас от греха. Однажды при изучении этой главы я понял, что моя цель относительно святости ниже, чем критерии святости в послании Иоанна. Апостол фактически говорит: «Поставь себе цель – не согрешать». Когда я задумался над этим, то понял, что в глубине сердца моя подлинная цель была не слишком грешить. Мне было трудно сказать: «Господи, с этого времени моя цель – не грешить совсем». Я понял, что Бог призывает меня к более глубокому обязательству в отношении святости, чем то, которое я был готов исполнять. Можете ли вы представить себе солдата, идущего в бой, целью получить не слишком большое ранение? Сама мысль об этом вызывает улыбку. Его цель вообще избежать ранения. Однако, если мы не принимаем относительно святости обязательства без исключений, мы уподобляемся такому солдату. Можно быть уверенным, что при такой цели мы обязательно будем серьезно ранены все новыми и новыми соблазнами. Джонатан Эдвардс, один из великих проповедников, был человеком твердых решений. Одно из этих решений гласило: «Я обязуюсь никогда не совершать поступков, которых не осмелился бы совершить в последний час моей жизни». Найдем ли мы в себе мужество принять такое решение? Готовы ли мы без компромиссов взять на себя обязательство жить свято? Нет никакого смысла молиться о победе над соблазном, если в нас нет решимости сказать ему «нет». Только научившись противостоять искушениям, мы сможем умерщвлять дела плоти. Постижение этой науки обычно медленный, болезненный, отягощенный неудачами процесс. Выкорчевать греховные привычки и желания непросто. Чтобы сломать их, нужна выдержка, а успехи зачастую невелики. Но по этому пути надо идти, как бы труден он ни был. Глава 10. Значение личной дисциплины. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии. 1 Тимофеям 4.7. Вполне возможно выработать убеждения относительно святости и даже принять решение вести святую жизнь и тем не менее не достигнуть цели. Наша жизнь полна неисполненных решений. Бывает, что с Божьей помощью мы решаемся оставить ту или иную греховную привычку, как то похотливые помыслы, осуждение ближних или что-нибудь в этом роде. Но, увы, мы слишком часто замечаем, что потерпели неудачу. Мы не продвигаемся к святости так, как нам того хотелось бы. Джей Адамс указывает на эту проблему, когда говорит: «Быть может, вы искали и старались немедленно получить благочестие. Такого не бывает. Нам хочется, чтобы кто-нибудь показал нам 3 простых шага к благочестию, и следующую пятницу мы предпримем их и станем праведниками. Но беда в том, что благочестие так не достигается. Благочестие достигается лишь путем христианской дисциплины. Современное христианство, однако, настороженно относится к дисциплине. Она как будто противоречит исповедуемой нами свободе во Христе и часто похожа на законничество и аскетизм. Однако апостол Павел говорит, что мы должны упражнять себя в благочестии. 1 Тимофея 4.7. Этот оборот речи взят из практики греческой атлетики. Павел сказал также: «Все подвижники воздерживаются от чего? От всего». 1 Коринфянам 9.25. Он сказал, что это и его образ жизни, что каждый христианин должен его придерживаться. 1 Коринфянам 9 глава 24-27. Если атлет подвергает себя дисциплине, чтобы получить временную награду, то насколько серьезнее должны подвергать себя дисциплине мы, христиане, чтобы получить нетленный венец? Как видно из приведенного текста, под дисциплиной надо понимать упорядоченные упражнения. Новый академический словарь Вестера дает, наряду с другими, следующее определение дисциплины. Это система упражнений, исправляющих, направляющих или совершенствующих умственные способности или нравственный характер. Именно это мы должны делать, стремясь к святости, исправлять, формировать и тренировать наш нравственный характер. Самодисциплина, ведущая к святости, начинается со Слова Божьего. Апостол Павел пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофея 3.16. Последним он упоминает наставление в праведности или дисциплину благочестия. Вот что сделает для нас Писание, если мы к нему обратимся. Джей Адамс говорит: «Через сознательное, молитвенное и постоянное подчинение требованиям Слова Божьего развиваются и совершенствуются благочестивые привычки и характер, которые становятся частью нашей личности. Вы слышали о нем и в нем научились. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4 глава. Где нам научиться всему этому? Только в Библии. Дисциплинированность, ведущая к святости, начинается со Слова Божьего, с регулярных занятий Священным Писанием и применения его в повседневной жизни. Здесь легко проследить наше сотрудничество со Святым Духом. Схематически оно выглядит примерно так. Бог дал Писание через Духа Святого. Мы изучаем Писание. Дух Святой открывает истины Писания и направляет нас к их применению. Мы применяем на практике то, на что Дух Святой обращает наше внимание. Бог совершил свое дело, дав Писание для нашего наставления. И по мере того, как мы его изучаем, Он будет неизменно приводить нам его на память, чтобы мы могли противостоять искушению. Если мы будем ежедневно стараться действовать по Его Слову, Он, в свою очередь, будет внутренне укреплять нас. Чтобы продвигаться по этому пути, мы должны исполнять то, что нам уже открыто. Итак, мы должны дисциплинировать себя для постоянного, плодотворного восприятия Слова Божьего. Нужно установить определенное время для ежедневного чтения и изучения Библии. Христианин, прогрессирующий в святости, это человек, сумевший подчинить свою жизнь дисциплине и ввести в нее регулярные занятия по изучению Библии. Другого пути нет. Сатана всегда будет бороться с этим. Он попытается внушить нам, что по утрам мы сильно хотим спать, что в течение дня слишком заняты, а вечером чрезмерно устали. И кажется, для Слова Божьего совсем нет подходящего времени. Следовательно, мы должны установить порядок, найти время для Библии. Я убедился, что для меня лучшее время для чтения молитвы – утренние часы до завтрака. Это также единственное время дня, когда я могу систематически заниматься бегом, моим основным физическим упражнением. Для того, чтобы успеть сделать все это до завтрака, мне приходится вставать в 5 часов утра. А поскольку на сон мне необходимо около 7 часов, я должен гасить свет и ложиться в постель в 10 часов вечера. Это нелегко. Я могу следовать такому распорядку, лишь строго контролируя свое вечернее время. Многим сестрам время до завтрака может показаться неудобным, особенно если у них есть маленькие дети или школьники. В таком случае им может быть удобнее побыть наедине с Богом непосредственно после завтрака. Но и тут нужна дисциплина, чтобы использовать это время, несмотря на неотложные дневные заботы. Неважно, до или после завтрака, утром или вечером, главное ежедневно изучать Библию. Дисциплинированное изучение Слова Божьего требует не только спланированного времени, но и спланированного метода. Обычно мы различаем 4 метода изучения Писания: слушание пастыря и учителей, Иеремия 3:15, самостоятельное чтение Библии, Второзаконие 17:19, целенаправленное изучение Священного Писания, Притча 2:1-5, и запоминание наизусть ключевых текстов Писания, Псалом 118:11. Все эти способы необходимы для всестороннего изучения Библии. Пастыри поставлены Богом, чтобы преподавать знания путей Божьих. Чтение Писания создает общую картину правды Божьей, в то время как изучение отдельного текста или темы позволяет глубже вникать в ту или иную истину. Запоминание текстов наизусть позволяет хранить в памяти важные истины с тем, чтобы руководствоваться ими в жизни. Если мы хотим дисциплинировать себя в стремлении к святости, то просто слушать, читать, изучать и запоминать Писание. Просто слушать, читать, изучать и запоминать Писание недостаточно. Мы должны размышлять над ним. Когда Иисус Навин принял ответственность за руководство Израилем, Бог сказал ему: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Иисус Навин 1:8. Размышлять над Писанием значит думать о его содержании, рассматривать всесторонне и применять к обстоятельствам жизни. Мало кто из нас размышляет над Писанием. Сама идея размышлений для некоторых похожа на занятия средневековых иноков в монастырях. Однако Иисусу Навину, весьма занятому полководцу Израиля, Бог повелел день и ночь размышлять над его словом. Привычку размышления над Словом Господним мы приобретаем путем дисциплины. Многие полагают, что у них недостаточно для этого времени, однако в течение дня у каждого есть возможность, которую можно использовать для размышлений, было бы только желание. Я чрезвычайно люблю слушать новости дня и охотно слушаю их по радио, когда еду на работу или с работы. Но однажды, по примеру друга, я решил использовать это время для размышления над Священным Писанием. И теперь удивляюсь, сколько же драгоценных минут оказалось вдруг в моем распоряжении для размышлений. Может быть, вы не располагаете такой возможностью, но если молитвенно подумаете об этом, вам удастся найти другие возможности. Цель наших размышлений – применение Писания в жизни и послушание Богу. Это также требует дисциплины. Повиновение Библии ведет к изменению образа жизни. Будучи по природе грешниками, мы выработали греховные привычки, которые составляют наш образ жизни. Для того, чтобы сломать такие привычки, нужна дисциплина. Если, например, юный спортсмен выработал неправильные движения, он не может просто принять решение, чтобы тотчас изменить их. Он привык к этим движениям, и потребуется немало тренировок, чтобы оставить старую привычку и выработать новую. Подобно этому, на протяжении многих лет привычка не слушаться Бога укоренилась в нас, и от нее нельзя освободиться легко без дисциплины. Дисциплинировать себя не значит заскрежетать зубами и сказать: «Этого я больше делать не буду». Нет, под дисциплиной нужно понимать продуманный, систематизированный комплекс упражнений. Точно так же, как вам нужен план для регулярного чтения и изучения Библии, нужен и план для применения Священного Писания в жизни. Когда вы читаете или изучаете Писание и размышляете о нем в течение дня, задайте себе следующие вопросы. Первое. Чему учит меня прочитанный текст относительно воли Божьей? Второе. Отвечает ли моя жизнь требованиям этого места Писания? Где и в чем она не согласуется со Словом Божьим? Здесь нужна конкретность, обобщение неуместно. Третье. Какие конкретные шаги необходимо предпринять, чтобы проявить послушание? Важнейшая часть процесса постижения текста Священного Писания заключается в конкретном применении его к определенным жизненным обстоятельствам. Здесь мы невольно склоняемся к обобщениям, потому что смущает решительность, обязывающая к конкретным действиям. Однако мы должны избегать общих обещаний быть послушными, а вместо этого концентрировать внимание на конкретном послушании в конкретных обстоятельствах. Мы обманываем себя, если возрастаем знание истины, не прилагая ее к определенным делам. Иакова 1:22. Это может привести к духовной гордыне. 1 Коринфянам 8:1. Предположим, вы размышляете над 13 главой 1 послания Коринфянам. Вы постигаете значение любви и видите ее проявление в жизни. Любовь долготерпелива, милосердна, независтлива. И вы спрашиваете себя: бываю ли я нетерпелив, немилостив, завистлив в отношении кого-либо? Размышляя так, вы замечаете, что завидуете Петру, вашему коллеге, которому, как вам кажется, все удается. Вы исповедуете этот грех, притом называете Петра по имени и говорите о своей греховной зависти к его успехам. Вы молите Бога еще более благословить его, а вам не спасать дух удовлетворенности, чтобы не завидовать Петру, а любить его. Вы можете выучить какой-либо стих из этой главы и вспоминать его, когда встречаете Петра на работе. Вы даже можете постараться помочь ему в чем-нибудь. Делайте это и завтра, и послезавтра, и до тех пор, пока не почувствуете, что Бог вселил вам в сердце дух любви к Петру. Это и есть дисциплина, ведущая к святости. Вам никогда не удастся умертвить в себе дух зависти без ясно выработанного плана. Такой план и называется дисциплиной. Планомерное упражнение в святости – процесс длительный, не прекращающийся в течение всей жизни. Поэтому настойчивость является необходимым составным элементом дисциплины. В начале любого упражнения – физического, умственного или духовного – нас чаще всего ждет неудача. Но проявляя настойчивость, мы начнем постепенно замечать и успехи, пока не увидим, что успехов значительно больше, чем неудач. Это надо принимать в расчет в борьбе с конкретными грехами. Вначале нам может показаться, что нет никакого продвижения вперед, и мы с горечью думаем, увы, этот грех мне никогда не осилит. Сатане хочется, чтобы мы именно так и думали. Тут следует проявить настойчивость. Нам хочется скорой удачи, но святость таким путем не достигается. Греховные привычки невозможно сломать за один день. Чтобы добиться преображения жизни, нужно постоянно работать над собой. А для этого требуется время, настойчивость и твердость. Джонатан Эдвардс, поставивший целью никогда не делать того, что страшно сделать в последний час жизни, высказал еще одно намерение. «Я твердо решил не прекращать борьбы с собственной испорченностью и никогда, ни на йоту, не ослаблять сопротивление ей, какие бы неудачи меня ни постигали». На первый взгляд эти два решения могут показаться противоречивыми. Если Эдвард решился никогда не делать того, чего не стоило бы делать, зачем же тогда говорить о намерении не прекращать борьбу, как бы она ни была безуспешной? Был ли он искренним, принимая первое решение? Да, он был искренним, но он также знал, что его ждет много неудач, поэтому необходимо проявить упорство. Желая жить свято, он решил добиваться цели, несмотря на неизбежные неудачи. Стих из Священного Писания, который я часто вспоминаю, когда терплю неудачу в борьбе с грехом, гласит: «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Притча 24:16. Человек, дисциплинирующий себя в святости, часто падает, но не сдается. После каждого поражения он встает и продолжает борьбу. Не так обстоит дело с нечестивым. Он впадает в грех и прекращает борьбу. У него нет сил для преодоления греха, потому что в нем не действует Дух Божий. Седьмая глава Римлянам – это часть Священного Писания, доставляющая нам немалые трудности. Дело в том, что здесь, как в зеркале, отражена наша борьба с грехом. Нам не нравится идея, что с грехом необходимо бороться. Мы хотим немедленной победы. Мы хотим ходить в духе и предоставить ему право выигрывать победу. Но Богу угодно, чтобы и мы стремились к святости, дисциплинируя себя. Некоторым кажется, что такое высказывание апостола Павла, как «не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» Римлянам 7:15. Не подходит христианину, живущему по духу. Однако, какой христианин не признает, что таков часто и его собственный опыт? Истина заключается в том, что чем глубже мы познаем святость Бога и Его закон, открывающийся в Писании, тем яснее видим, как далеки мы от цели. Исаия был пророком Божьим и вел святую жизнь. Но, узрев Господа Бога в Его святости, он не мог не воскликнуть: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». По мере того, как мы возрастаем в познании святости Божьей, мы видим, что разрыв между нашим познанием и практической жизнью увеличивается, несмотря на то, что мы растем в святости. Таково действие Святого Духа, влекущего нас к святости. Продвигаясь по этому пути, мы начинаем ненавидеть грех, Псалом 118:104, и находить радость в Божьем законе, Римлянам 7:22. Мы видим совершенство Божьего закона и правомерность всего, что Он от нас требует. Мы соглашаемся с тем, что заповеди Его не тяжки, 1 Иоанна 5:3, но святы и праведны и добры, Римлянам 7:12. В то же время мы постоянно видим и свою внутреннюю испорченность, и частые уступки греху. И мы, воскресая вместе с Павлом, бедный я человек, готовы прекратить борьбу. Но мы не имеем на это права. Желая дойти до цели в своем стремлении к святости, мы должны настойчиво продолжать путь, несмотря на все неудачи. Глава 11. Святость тела. «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9:27. Истинная святость включает в себя контроль над плотью и физическими потребностями. В стремлении к святости мы должны понимать, что наше тело – храм Святого Духа и что оно должно славить Бога. О христианах 20 века, особенно в западных странах, можно сказать, что они в целом мало заботятся об освящении тела. Например, невоздержание и лень у христиан прошлых времен считались грехом. Сегодня мы видим в этом слабость воли, но никак не грех. Мы даже подшучиваем над объедением и другими излишествами, вместо того, чтобы взывать к Богу с исповедью и раскаянием. Наше тело со всеми естественными потребностями создано Богом и само по себе не греховно. Тем не менее, потеряв власть над ним, мы тотчас заметим, что члены наши становятся орудием неправды, вместо того, чтобы быть орудием праведности. Римлянам 6:13. Мы следуем похоти плоти, 1 Иоанна 2:16, вместо того, чтобы искать праведности. Пристально наблюдая за собой, мы замечаем, как часто едим и пьем лишь ради физического наслаждения, как часто по утрам остаемся в постели лишь потому, что нам не хочется вставать, как часто потворствуем нечистым взглядам и помыслам ради удовлетворения греховного полового влечения. Апостол Павел подчеркивал необходимость держать под контролем естественные желания любого рода. Он говорил о теле как о противнике, орудии влечения и похотей, которое будет бороться против души и духа, если не усмирять и не порабощать его. 1 Коринфянам 9:27. Он был преисполнен решимости не допустить, чтобы тело с его похотями стало господствовать, так как оно должно быть рабом. Далее Павел побуждает: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим». Римлянам 12 глава. Вполне возможно, что среди сегодняшних христиан евангельского вероисповедания, невзирая на доводы рассудка и христианское назначение, нет большего сообразования с веком сим, чем балование и холение своего тела. В данном случае я говорю не только о тех, кто склонен к полноте. Те из нас, которые могут есть в свое удовольствие, не прибавляя в весе, более виновны в невоздержании и потакании плоти, чем те, кто сражается и зачастую безуспешно за контроль над своим аппетитом. Люди с излишним весом не должны прощать себе свою слабость. Нам всем следует испытывать себя, действительно ли мы едим и пьем во славу Божью, помня, что тело наше – храм Святого Духа. Мормоны известны своим воздержанием от табака, алкоголя и всех содержащих кофеин напитков. Как грустно, что сектанты оказываются в этом вопросе ревностнее нас. Мы, христиане, можем, конечно, приписать это законничеству, но нельзя упускать из виду, что тело – это храм Божий. Для христианина тело воистину есть храм Божий. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, я не одобряю и не порицаю конкретный перечень мормонских запрещений. Но нам следует спросить себя, управляется ли наше потребление напитков и пищи сознанием, что наше тело – храм Духа Святого. Другая причина, почему мы должны строго пресекать всякое излишество в еде и питье, состоит в том, что человек, слишком снисходительный к запросам плоти, столкнется со все возрастающими трудностями при попытке умертвить и другие греховные склонности. Привычка каждый раз удовлетворять свои желания в еде или питье распространится и на другие области жизни. Если мы не умеем сказать «нет» нашему распущенному аппетиту, нам будет трудно сказать «нет» и похотливым мыслям. В любой сфере жизни наше поведение должно определяться усердным повиновением Слову Божьему, если мы хотим добиться умерщвления какого-либо греха. Наряду с такими грехами плоти, как блуд, нечистота, страсти и злая похоть, апостол Павел называет также любостяжание или идолослужение. Колоссянам 3:5. Любостяжание нередко проявляется в основной своей форме откровенной любви к деньгам ради самих денег. Но еще чаще оно основывается в том, что мы называем материалистичностью. Лишь немногие хотят быть сверхбогатыми. Как правило, мы желаем иметь только все те приятные вещи, которые мир считает важными. Привязанность к материальному вредит душе двояко. Во-первых, оно возбуждает недовольство и зависть. Во-вторых, оно толкает к тому, чтобы халить и баловать тело, отчего мы становимся вялыми и ленивыми. Остав ленивыми телесно, мы обретаем склонность к духовной лени и вялости. Апостол Павел имел в виду не телесную, а духовную негодность, когда говорил, что порабощает свое тело, дабы правоведуя другим самому не оказаться недостойным. Он хорошо знал, что телесная вялость влечет за собой духовную. Инстинкты и страсти изнеженного тела берут верх над помыслами и поступками, и мы начинаем делать не то, что должны, а что хочется, следуя влечениям греховной природы. В планомерном стремлении к святости не может быть места лени и снисхождению к плоти. Надо научиться противостоять ей, вместо того, чтобы снова и снова поддаваться ее желаниям. Мы склонны поступать в согласии со своими чувствами. Проблема, однако, состоит в том, что мы редко чувствуем желание делать то, что должны. Нам не хочется, скажем, вставать, чтобы провести утренний час наедине с Богом. Поэтому необходимо обрести власть над своим телом, сделать его слугой, а не господином. Чтобы выработать контроль над физическими желаниями, прежде всего надо избегать искушений. Греховные желания под влиянием соблазна усиливаются. Апостол Павел ясно указывает, как вести себя в этом отношении. «Юношеских похотей убегай» 2 Тимофеям 2:22. Некоторые искушения легче всего побороть, убежав от них. И попечение плоти не превращайте в похоти. Римлянам 13:14. Не мечтайте, не думайте, как можно было бы удовлетворить свои плотские запросы и желания. В моей жизни был момент, когда я ясно понял, что мной овладела страсть к мороженому. Не то чтобы мороженое само по себе являлось чем-то греховным, но в отношении к этому лакомству я потерял власть над собой, развил страсть к нему. Когда я рассказал об этом жене, она перестала держать мороженое в холодильнике. Тем самым она помогла мне пресечь возможность удовлетворения этого желания, которое по причине моего попустительства стало для меня греховным. В то же время я отказался от подписки на популярный журнал, заметив, что многие статьи в нем вызывают во мне нечистые мысли. Мы должны убегать от соблазнов и предпринимать действенные шаги, чтобы избежать их. При этом очень важно перестать воображать себе пути, как удовлетворить греховное желание. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Притча 27.12. Нам нужно хорошо знать свои греховные влечения, чтобы противостоять им. Джон Оуэн сказал: «Старание постичь пути, уловки, способы, преимущества и обстоятельства, содействующие успеху греха, означает начало войны с ним». Обдумайте свои шаги заранее. Удивительно, как часто мы вступаем в хорошо известные области искушения без четкого плана действий. Если у вас, например, как у меня, есть слабость к сладкому, и вы идете на праздник, обдумайте, как вести себя там. Как-то моего новообращенного друга молодежь пригласила покататься на роликовых коньках. Он отказался, потому что до того, как стал христианином, часто заводил легкомысленные отношения с девушками именно на таких катках. Мой друг понял, что возвращение в прежнее окружение может способствовать пробуждению в нем прежних похотливых желаний, и он решил бежать от греха. Ему это удалось, потому что он предусмотрел возможные последствия, казалось бы, невинного посещения катка. Бог возлагает на нас ответственность за контроль над греховными желаниями тела. Эти страсти, подстрекаемые окружающими искушениями, слишком сильны, и мы не в состоянии справиться с ними без помощи Святого Духа. Проявляя усердие и постоянство, уповая на даруемую свыше помощь, мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом: «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4.13.
Глава 12. Святость Духа. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. 2 Коринфянам 7 глава 1 стих. Несколько лет назад, во время евангелизации в университете, мы пользовались одной иллюстрацией, рассчитанной на то, чтобы убедить слушателей в их греховности. Мы говорили: если бы сегодня вечером по телевизору показали все ваши мысли за минувшую неделю, вам пришлось бы покинуть город. Это замечание не только попадало в цель, но и вызывало смех среди слушателей. Однако христианину от такого обвинения должно быть не до смеха. Для Бога наши мысли так же важны, как и поступки. И они ему также хорошо известны. Псалом 138, 1 Царств 16 глава. Иисус в Нагорной проповеди учил, что повеления Бога направлены не только на наши поступки, но и на внутреннее состояние. Недостаточно просто не убивать, нельзя также и ненавидеть. Мало не прелюбодействовать, нельзя позволять себе даже похотливые взгляды и мысли. Необходимо научиться господствовать над вожделениями плоти и все помыслы подчинять Иисусу Христу. Апостол Павел предупреждает, что у людей бывают ошибочные попытки господствовать над своей плотью, оставив при этом мысли без контроля. Колоссянам 2 глава 23 стих. Человек способен обуздывать желания плоти внешне, оставаясь при этом наполненным всякого рода нечистотой. Священное Писание говорит, что мысли в конечном счете определяют характер. Каковы мысли в душе его, таков и он. Притча 23 глава 7 стих.
Святость человечества убедилась в этом на собственном опыте, отчего и родилась пословица: «Посей мысль и пожнешь поступок, посей поступок и пожнешь привычку, посей привычку и пожнешь характер». Зная, какую роль играет состояние наших мыслей, апостол Павел писал: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Филиппийцам 4 глава 8 стих. Как христиане, мы не должны поступать соответственно нынешнему веку, но преобразовываться обновлением ума. Римлянам 12 глава 2 стих, Ефесянам 4:23, 1 Петра 1:14. Святость начинается с мыслей и выражается в поступках, поэтому решающее значение приобретает то, что мы допускаем в наш ум. Книги и журналы, которые мы читаем, музыка, которую слушаем, и разговоры, которые ведем, все это влияет на состояние нашего ума, и нам нужно честно, тщательно проверять, истинны ли наши мысли, чисты ли они, благи ли они, любезны ли, добродетельны ли, достойны ли похвалы. Мир постоянно ищет возможности переделать наш дух по своему грешному образцу. Он ревностен и настойчив в своем старании. Он нас манит и уговаривает, притча 1 глава 10-14 стихи. А как только мы начинаем сопротивляться, насмехается над нашей старомодной набожностью и злословит. 1 Петра 4:4. Слишком многие христиане, вместо того, чтобы сопротивляться, все больше и больше уступают непрестанному давлению мира. Нам может показаться излишним напоминание, что христиане не должны выслушивать и пересказывать непристойные шутки и анекдоты. Однако уже апостол Павел в ранних христианских общинах не мог считать это самой собой разумеющимся, тем более мы в 20 веке. Обратите внимание на конкретное предостережение Павла. А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также и сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ефесянам 5 глава. Указание, что безнравственные дела не должны даже именоваться у вас, ставит всякую двусмысленность за пределы праведного образа жизни. Еще одно побуждение к нечистым помыслам – это взгляд. Сам Иисус Христос запретил смотреть на женщину с вожделением. Матфея 5 глава 28 стих. Иов положил завет с глазами своими. 31:1. Похотливый взгляд царя Давида чуть не лишил его духовной жизни. Второе царство 11:2. Разумеется, мы должны следить не только за глазами, но и за тем, чтобы самим не стать искушением для других. Вот почему как мужчинам, так и женщинам нужна скромность в одежде и поведении. 1 Тимофея 2:9 и 5:2. В послании Филиппийцам 4:8 речь идет больше, чем просто о безнравственных и нечистых мыслях. Наши мысли должны быть не только чисты, но и честны, любезны и достославны. Точно так, как возможно прелюбодейство в сердце, Матфея 5:28, возможно и убийство, 1 Иоанна 3:15. В послании Галатам апостол Павел перечисляет дела нашей плоти и называет такие грехи, как блуд, нечистота, распутство, пьянство, расточительство и тому подобное. Все это оскверняет тело. Но в этом перечне есть еще и такие грехи, как ненависть, вражда, зависть, гнев и тому подобное. Мы должны очиститься не только от грубых грехов плоти, но и от этих скверн духа, которые кажутся менее опасными. Увы, здесь мы слишком часто не справляемся со своим долгом. Мы сосредотачиваем внимание на принятых в нашей среде разрешениях и запретах, не замечая, как зависть, гордость, ожесточение, непримиримость и придирчивость бесконтрольно властвуют в сердце. В притче о блудном сыне, Луки 15 глава, старший брат может служить классическим примером человека, ведущего внешне образцовую жизнь, но снедаемого завистью и самодовольством. Он мог сказать о себе, что никогда не приступал приказаний отца, но его зависть и раздражение при виде радости отца о возвращении младшего сына до сего дня делают его тем отрицательным примером, которому не следует подражать. Дух зависти был причиной беспощадной войны царя Саула против Давида. Сначала Саул был очень доволен Давидом и поставил его над своими воинами, но однажды он услышал, как израильские женщины восклицали: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». 1 Царство 17:7. Саул был уязвлен тем, что Давиду приписывают десятки тысяч побежденных, а ему только тысячи. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. 1 Царство 17:9. «Каждого из нас Бог поместил в теле Христовом там, где ему было угодно» 1 Коринфянам 12:18. «И каждому определил свое место в жизни» 1 Коринфянам 7:17. «Некоторых Господь поставил начальниками, других другим отвел невидное место». Одних наделил богатством, других поставил перед необходимостью добывать пропитание. Но независимо от нашего положения в земной жизни или в теле Христовом, для нас всегда существует искушение завидовать кому-либо. Старший брат должен был унаследовать все состояние отца, а позавидовал тому, что в честь возвращения младшего брата устроили обильный пир. Саул царствовал над всем Израилем, но не мог вынести, что другому досталась большая похвала. Чтобы излечиться от зависти и ревности, надо найти удовлетворение в Боге. Псалмопевец Асав позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, Псалом 72:3, и подумал: «Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои» Псалом 72:13 стих. И только тогда, когда он смог сказать Богу: «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле», он избавился от греха по имени зависть. Другое осквернение духа, которому поддаются многие христиане, это ожесточение. Огорчение и ожесточение овладевают сердцем, когда мы не доверяем безусловной власти Господа. Если у какого человека и была причина ожесточиться, так это у Иосифа. Проданный в рабство завистливыми братьями, обвиненный распутной женой своего господина, забытый тем, кому помог в тюрьме, Иосиф, тем не менее, всегда помнил, что сам Господь позволил произойти всему, что с ним приключилось. Поэтому он мог сказать братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». Сохранить жизнь великому числу людей. Бытие 50 глава, 20 стих. Мы можем обижаться на Бога или на людей. Обида Асафа основывалась на чувстве, что Бог отказывает ему в достойной жизни. Иов обижался, так как думал, что Бог не оценил его праведности. Он даже дошел до того, что заявил: «Нет пользы для человека в благоугождении Богу» 34:9. Ожесточение к людям – плод немилосердного, непрощающего духа. Кто-то нанес нам умышленную или нечаянную обиду, и мы отказываемся простить ему. Вместо прощения мы сохраняем в сердце обиду, забывая, что Бог простил нам куда большее преступление. Мы уподобляемся рабу, которому царь простил долг в 10 тысяч талантов и который тут же бросил в тюрьму товарища, задолжавшего ему всего 100 динариев. Матфея 18 глава. С духом ожесточения и обиды тесно связан дух мести. Как только с нами поступили несправедливо, в нас рождается желание отомстить, если не делом, то хотя бы в мыслях. Когда Давид бежал от Авессалома, Симей злословил и бросал в него камни. Один слуга хотел убить Симея, но Давид остановил его, говоря: «Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». 2 Царств, 16 глава. В послании Римлянам 12:19 апостол Павел писал: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Апостол Петр свидетельствует о нашем Господе: «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». 1 Петра 2:23. Чтобы освободиться от духа мести, необходимо довериться тому, кто праведно судит и кто сказал: «Мне отмщение я воздам». Дух критики – один из грехов, с которым очень трудно справиться. Корень его в гордости. Бревно гордыни в нашем глазу не позволяет нам примириться с сучком недостатка в другом человеке. Мы нередко уподобляемся фарисею, не замечавшему собственной духовной нищеты и молившемуся: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Луки 18:11. Мы легко и скоро замечаем недостатки других и рассуждаем о них, но с каким трудом обращаем внимание на собственные. Как наслаждаемся мы возможностью покритиковать кого-нибудь, даже если не убеждены в точности сведений. Мы забываем, что посевающий раздор между братьями, критикующий кого-либо перед людьми, совершает одно из шести дел, которые ненавидит Господь. Притча 6 глава 16-19 стихи. Каждая из этих черт характера – зависть, ревность, озлобленность, мстительность, придирчивость, пустословие – оскверняет нас и мешает достичь святости. Все эти качества не менее греховны, чем безнравственность, пьянство и распутство. Поэтому мы должны трудиться, не покладая рук, очищая свою душу от таких помыслов. Часто мы даже не сознаем, что наши мысли и отношения греховны, и прикрываем эти нечистые помыслы личиной справедливости и праведного возмущения. Нам необходимо ежедневно молить Бога о смирении и честности, чтобы видеть эти грешные наклонности души такими, какими они есть. Еще надо молиться о милости и силе для соблюдения дисциплины, помогающей изгнать из души греховные наклонности и заменить их угодными Богу мыслями. Глава 13. Святость и наша воля. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Во всем, что было сказано до сих пор о нашей ответственности в деле святости, о необходимости убеждений и чувства долга, настойчивости и дисциплины, святости тела и духа, во всем этом подразумевалось участие воли. В конечном счете именно волей принимается индивидуальное решение
согрешить или послушаться Бога. Воля выбирает, поддаться искушению или противостать ему. Наша воля определяет моральное поведение, будем мы святыми или неправедными. Поэтому чрезвычайно важно понять, как действует наша воля, что побуждает ее обратиться в ту или иную сторону, почему мы принимаем то или иное решение. И самое главное, мы должны научиться приводить свою волю в подчинение и послушание воле Божьей в нашей повседневной жизни. Для того, чтобы лучше понять, как действует наша воля, вернемся к определению понятия «сердце», данному в 6 главе. Это слово употребляется в Библии для обозначения совокупности свойств души, взаимодействующих с добром или злом. Это разум, чувство, совесть и воля. Все это было заложено Богом в душу человека, но исказилось вследствие падения человека. Наш разум помрачился, Ефесянам 4:18. Желания стали плотскими, Ефесянам 2:3. Воля извратилась, Иоанна 5:40. С рождением свыше все это меняется. Разум просветляется, склонности и желания принимают иное направление. Воля покоряется Богу. Но происходит все это не сразу и не без нашего участия. Это процесс роста. Нам дается повеление обновиться умом, Римлянам 12:2, помышлять о горнем, Колоссянам 3:2, и подчинять свою волю воле Божьей, Иакова 4:7. Когда Бог сотворил человека, у него разум, чувства и воля действовали в совершенном согласии. Разум помогал узнавать волю Божью, личная воля была в согласии с волей Бога, а чувства с радостью исполняли ее. Однако с появлением греха в душе эти три дара вступили в противоречие и начали действовать друг против друга и против Бога. Воля стала своенравна и упряма, начала бунтовать и не соглашаться с тем, что разум признает Божьей волей. Все чаще стали пересиливать чувства, уводящие разум и волю от послушания Богу. Все это показывает, в какой тесной взаимосвязи находится разум, чувства и воля. И хотя в конечном счете выбор делает воля, на ее решение влияет множество мощных внешних сил. Эти непреодолимые силы приходят из разных источников. Иногда это коварные искушения сатаны и обычаи мира, Ефесянам 2:2, или обольщение нашей грешной природы, Иакова 1:14. Иногда это настойчивый голос совести, или продуманный совет верного друга, или тихое внушение Святого Духа. Откуда бы ни сходили эти мощные силы, они достигают воли через разум или чувства. Вот почему необходимо следить за тем, что проникает в наш ум и что влияет на чувства. Соломон говорил: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притча 4:23. Старательно охраняя свой ум и чувства, мы увидим, как действует в нас Святой Дух, как Он производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Как можно охранять ум и чувства? Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему, Псалом 118:9. Так отвечает Давид на этот вопрос. Он охранял свой путь словом Божьим. Библия обращается прежде всего к нашему разуму. Вот почему так важно, чтобы он постоянно находился под ее воздействием. В связи с этим совершенно невозможно сократить путь к святости, минуя постоянные занятия Писанием или придавая им недостаточное значение. Соломон поясняет, что мудрость, знание и рассудительность спасают нас от злого пути. Притча 2 глава 10-12 стихи. Но как приобрести их? Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Притча 2.6. Кому же дает Господь эти свойства? Людям, принимающим Его Слово, хранящим в сердце Его повеление, открывающим уши для мудрости, наклоняющим сердце к разумению, молящимся о знании и разуме, ищущим Его как сокровище. Притча 2 глава. Даже при поверхностном чтении 2 главы притчи Соломона становится ясно, что спасительное воздействие Слова Божьего приходит как результат упорного, целенаправленного и поддерживаемого молитвой изучения Писания. Чтобы сохранять разум в правильном состоянии, мы должны отводить Библии важнейшее место в жизни не только ради духовного познания, которое она дает, но также и для ежедневного руководства ею. Аналогично охраняются и чувства. Следует уяснить, что Бог чаще всего обращается к нашей воле посредством разума. Грех и сатана, как правило, обращаются к нам через наше желание и влечение. Безусловно, сатана будет стараться повлиять и на наш рассудок, чтобы запутать и затуманить самое главное, однако лишь для того, чтобы добиться господства над нами, манипулируя нашими влечениями. Эту тактику он применил, искушая Еву, Бытие 3 глава, 1-6 стихи. Он подступил к ее разуму, вселяя сомнения в честности Бога. Но его главное искушение было направлено к ее желанию. Ева увидела, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Поскольку мы знаем, что сатана атакует нас главным образом через желание, мы должны внимательно контролировать их и постоянно сопоставлять со Словом Божьим. Это не аскетизм, а духовное благоразумие. Каждый из нас должен осознавать, что грех атакует нас через наше желание, и принимать предотвратительные меры. Именно этому учил апостол Павел Тимофея, предостерегая его. «Юношеских похотей убегай» 2 Тимофея 2.22. Обороняться от искушений мира, плотских похотей и самого сатаны путем контроля над своими желаниями и склонностями – это далеко не все, этого очень мало, необходимо перейти в наступление. Апостол Павел призывает нас устремить сердце к горнему, то есть к духовным ценностям. Колоссянам 3.1. Псалмопевец Давид побуждает искать наслаждение в законе Господа. Псалом 1.2. Следовательно, мы должны устремиться к духовным ценностям и находить радость в законе и воле Бога. Таким образом, мы получили достаточно наставлений в отношении того, как овладеть собой вплоть до детального плана. При нормальных условиях наш разум, воля и чувства должны были бы работать в этом порядке. Но поскольку мы так часто этот порядок нарушаем, отдавая преимущество чувствам, то должны сознательно работать над ними, направляя их по воле Божьей. Когда я начал заниматься бегом, у меня не было к этому желания, и я тренировался нерегулярно. Я понимал, что мое тело нуждается в данном физическом упражнении, и что в итоге мое здоровье, вероятно, улучшится. Но выполнять это я был не в состоянии. Бег требовал времени, которого, как мне казалось, и без того не хватает. К тому же он причинял мне боль. Я начинал, бросал, снова начинал и снова бросал, и не мог добиться устойчивого успеха. Потом мне попала в руки книга, в которой научно доказывалась польза физической нагрузки, такой как бег, тренирующий сердце. Автор объяснял, почему бег полезен, приводил ряд простых правил, как надо бегать, и подкреплял объяснение многочисленными примерами заметного улучшения здоровья людей в результате занятий бегом. Я удивился, заметив, что прочел эту книгу несколько раз. Меня не нужно было убеждать в полезности.